Друзья, мне все-таки сначала хочется вспомнить или напомнить вам Слово Божье, Священное Писание. Мне вообще вот очень нравится 118-й псалом. Детки, вы помните, что это за псалом, а? Детки? Ребятки? Не помните 118-й псалом? Они вообще побежали куда-то. Для них, наверное, Господь это пение, да, только? Как Исаия, там 12 глава, 2 стих, Господь говорит, пение мое. А там написано еще, сила моя и пение мое, Господь. Ну хорошо, будем беседовать со взрослыми. 118-й псалом. Помните, о чем он говорит, 118-й псалом? А, братья и сестры? Да, вот брат правильно подсказывает Валера, что это слово, этот псалом, он возвеличивает Слово Божье. Длинный псалом, там много очень стихов, но он прекрасный псалом. Я вообще даже, друзья, всем верующим советую этот псалом выучить наизусть. Он принесет очень много благословений. 118-й псалом. И там вот 97-й стих, 97-й стих, 97-й стих, он так гласит. Давид говорит, как люблю я закон твой. Вот иногда мы говорим жене, как люблю я тебя, дорогая, да? Или жена мужу говорит, как люблю я тебя. То есть мы признаемся, да, в любви. Это нормальное явление. А вот Давид признается в любви к закону Божьему. Он говорит, как люблю я закон твой. И дальше говорит, я весь день размышляю о нем. Скажите, братья и сестры, мы можем сказать, вот как люблю я закон твой, а, или нет? Вот кто из нас так говорит? Я, конечно, не хочу похвалиться, но я иногда говорю, как люблю я Слово Твое, Господи. А потом говорю, Господи, ну прости еще, что мало люблю. Надо больше любить. Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко. А вот Давид говорит, как люблю я закон твой, и потом говорит, я весь день размышляю о нем. Если человек весь день размышляет о Слове Божьем, значит, он его любит. Я дочке, она меня просила что-то, я не дал ей. Она обиделась на меня. Но я не мог ей это дать, что меня попросила. 12 лет. Она на меня надулась, обиделась. Я говорю, Руфочка, я ж тебя так сильно люблю. Она говорит, что-то не похоже, что ты меня любишь. А представляете, вот я, например, говорю, Господи, как я люблю закон Твой. А Бог скажет, что-то не похоже, что ты его любишь. И можно даже и признаться в любви, но эту любовь к закону не иметь. А можно иметь эту любовь. И вот знаете, вот, друзья, весь день размышлять о законе, это значит доказать всем, что я люблю этот закон. А вот дальше Давид говорит так, что заповедью твоею ты соделал меня мудрее врагов моих. Я стал, говорит, разумнее учителей, я сведущ более всех старцев. Заповедью ты соделал меня. Вот если мы хотим быть мудрее даже врагов, сведущим более старцев, разумнее более учителей, надо просто полюбить закон Божий. А заповедью ты соделал меня. Не я такой стал, а заповедью ты соделал меня. Заповедь, друзья, она несет такое действительно всегда огромную силу и делает нас такими, какими Бог хочет нас видеть. Я, знаете, расскажу такой пример интересный. Мы общались недавно с охотником одним, хантом, в лесу. И он нам рассказывал, знаете, говорит, вот говорит, по снегу еще, по весне, мы, говорит, гнались за лосем. Это такое животное, лось есть. И, в общем, мы его подранили с другим хантом, охотником. И он от нас уходил, лось, подраненный. Кровь ронял прямо на снег. И мы смотрим, что он уходит от нас, лось. И знаете, куда он уходит? В сторону заповедника. А мы думаем, хоть бы нам бы убить его еще до заповедника. А если он уйдет в заповедник, то мы его просто достать там не сможем. Лося. Они воспитаны, чтобы в заповеднике убить животное, это преступление. А лось прямо уходит туда, в сторону заповедника. И вот так, говорит, река Юган, замороженная река, на этом берегу еще нет заповедника. А там уже заповедник. И он говорит, представляете, все-таки лосю удалось уйти от нас на ту сторону реки, в заповедник. И он, говорит, остановился и убегать не стал. И такое впечатление, говорит, как будто он нам язык даже показал. Лось. Вот представьте, он забегает в заповедник, да? И он понял, он животное, он понял, куда бежать, в заповедник. А вы знаете, что такое заповедник? От какой? От какого слова? Заповедь. А мы, друзья, животные знают, куда бежать раненые, а верующие не знают, куда бежать. Когда ранены грехом, когда чем-то ранены, куда надо бежать, друзья? Куда? В заповедник. А заповедник – это заповедь. И вот Давид говорит, что заповедью твоей ты соделал меня мудрее врагов. Заповедью. Это заповедник. И вот Давид говорит, как я люблю закон твой. Весь день размышляю о нем. Как мы любим закон. Я бы вообще хотел, друзья, чтобы мы сильно с вами, верующие, полюбили Священное Писание. И от этого будет зависеть, счастливы мы будем или несчастливы. Любить Слово Божье. Я вот когда приехал в Центр России, я не хочу что-то такого, говорит, лишнего, но я смотрю вот на молодежь, не читают Библию, что-то не читают. Меня недавно пригласили на одно общение молодежное, регистрированных церквей. Вообще в Брянске 4000 регистрированных, собрали человек 500 молодежи со всех церквей. И пригласили меня просто беседу провести. И братья-служители говорят, Вениамин, ты говори им, что у тебя на сердце, хоть об очищении, хоть об освящении, все им говори, нас уже не слушают. Но это крик был. И вот я там в собрании был, там человек, наверное, 400-500 членов у них, а потом оставили молодежное. И вот я когда начал беседу, я там такую тему говорил, сын мой, знай Бога, отца твоего. И говорю, молодежь, я вот на вас смотрю, вы многие вообще Бога не знаете. Я говорю вам как есть. Если вы хотите пробудиться, найдите такого проповедника, который скажет вам всю правду. А потом говорю, молодежь, можно я вам задам вопрос? Ну, пожалуйста, такой шум в рядах, пожалуйста. Поднимите руки, кто сегодня читал Библию. Человек 500 молодежи, регистрированных в церкви. И я долго ждал, чтобы кто-то поднял руку. Потом, знаете, одна рука поднялась, вторая, третья. Три руки поднялось. А потом говорю, ну ладно, сегодня воскресенье. Утром проснулись, надо бежать в собрание, там у кого-то спевки, молитвенный час бывает у молодежи. А вот вчера суббота была. Скажите, поднимите руки, кто вчера Библию читал, поднимите руки. Поднялось 5 рук. Скажите, друзья, это нормально или ненормально? А Давид говорит, как я люблю закон твой. Я весь день размышляю о нем. Такой человек, он, конечно, будет мудрее. Он будет сведущ, он будет разумнее всегда. Потому что закон Божий его сделает таковым. Поэтому, братья и сестры, я вот хочу пожелать вот вашим всем тут церквам, всем братьям, мужьям, женам, сестрам, деткам, подросткам, полюбить крепко закон Божий. И доказывайте, что вы его сильно любите. Доказывайте. Ну, друзья, какие-то есть вопросы? Давайте мы так решили в простой обстановке проводить этот вечер. Вопрос, ответ. Я так просто вступление сделал. А что касается сестер, друзья, я, знаете, вот, сестры, вам что скажу. Вы духовными никогда не сможете быть. Никогда. Кто против? Ну, поднимите руки. А, сестры. Вот вы можете быть духовными или нет? А? А, сестры, вы можете быть духовными? А? Можете? Ну, сестры. Я думаю, что вы духовными никогда не сможете. А братья должны быть духовными. А А сестры должны быть боящиеся Бога. Так Библия говорит, понимаете? Сестры просто вот, когда написано вообще вот о сестрах, да, о женах, нет, написано, когда о духовных, написано, что вы духовны, исправляйте такого в духе кротости, да, Галатам? Вы духовны, а кто это вы? Потом написано, духовный мыслит о всем, духовный, он о духовном мыслит, Павел пишет Коринфянам. Это опять кто такой духовный? Я думаю, друзья, духовный человек, это брат должен быть духовным. Он должен поступать по духу, жить по духу. А жена, она не должна думать, что она духовная. Понимаете, это очень опасно. Вот представьте, если вот вы жены начнете думать, что я такая духовная. Я приезжаю в одно собрание на севере, и три сестры встречают меня. И говорят, брат, хотим побеседовать. Ну, пожалуйста. И они говорят, брат, у нас братья. Все плотские. У нас братья, говорит, в церкви, такие плотские. Я говорю, а вы какие? Вы духовные? И они не знают, что сказать. А как им сказать, что мы духовные, что ли, или как? Поэтому жены духовными быть никогда не могут быть. Это еще говорил Маркевич, Вениамин Александрович даже. А жены наши, они должны быть боящиеся Бога. И написано, боящиеся Бога, она достойна хвалы. Притча 31 глава. И вот что надо от жены, это бояться Бога. Бояться Бога и бояться мужа. А братья должны быть духовными. Не плотскими, а духовными. Ну, пожалуйста, я вам просто, может, такие как бы бросаю это. Кстати. А вот вы опять, Михаил, пришли. Видите, вот.
Пришли записочки. Оказывается, все серьезно. Да, все серьезно. Есть вопрос лично вот к брату.
Пожалуйста.
Да.
Пожалуйста.
Ну, в смысле, значит, проповедь Василия Антоновича, да? И потом некоторые рассуждения. И получилось... Вот у меня две записочки. Одна такая. Василий Антонович, большое спасибо за вашу проповедь. Братья и сестры, слушавшие сердцем. Но это... Это брат Василий, который проповедь делал. Передайте, пожалуйста, брату. У меня в детском заезде были почтальоны. На-ка, видишь, вон дядя Вася стоит. Вон, иди ему. Потом вопрос к брату. Чтобы не потерять, здесь у нас несколько вопросов. На каждом семейном общении постоянно воспитывают сестер. И никто их не жалеет, кроме меня. В единственной проповеди воспитывали братьев. И вы их очень сильно пожалели. Вопрос. За что вы их пожалели? Я еще не дочитал. За то, что они должны молиться за жен. Второе. За то, что должны быть за жен. И так далее. Ну, мне кажется, такое сложилось мнение, что братья не жалеют сестер. Вениамин Васильевич, ответьте, а то будут думать плохо сестры.
Нет, друзья, особенно сестры, вы поймите, я не против, наоборот, хорошо. Это еже истинным, я любите своих жен. Это очень хорошо звучит. И что они должны предавать себя за нее, и быть за нее, и молиться за нее. Я же не против этого. Но я смотрю, когда все летит, все камни летят в братьев, мне всегда их встает жалко. Знаете, Библия говорит так, что Бог, Он всегда за бессильного. Вот представьте, например, вот будут четверо людей пинать человека. А он виноват. Он действительно виноват, он что-то натворил. И они будут пинать. За кого заступитесь? А? А если он виноват, по делу его пинают, да. Конечно, жалко. И у меня, друзья, бывает так. Вот когда братья, например, начинают на молодых сестер, у меня сразу контр идет. Я начинаю заступать сестер. Когда братья начинают на братьев, я начинаю заступать братьев. Ну, бессильного надо очищать. Понимаете? Бессильного. А я не против этой истины. Братья должны любить своих жен. Я только двумя руками. Это же истина. Красно. Но и жены должны повиноваться своим мужьям.
Ну, а мы еще рассуждали, что кто первый должен, да? То есть что-то написано женам, а текст, который читал брат, написано так, что Христос возлюбил церковь, предал себя за нее, да? Избрал себе и церковь, потом стала повиноваться. А вообще я вспомнил историю одну. В Риме было дело. Узкие улочки. И вот на узкой улочке Рима встретят две матрёны. Одна катит колясочку с ребёночком и вторая. И кому-то нужно уступить. Одна говорит, ты должна уступить. А вторая говорит, нет, ты должна уступить. И у них начался спор, и никто не уступает, и стоят. Вдруг из соседней калитки выходит трубочист. Человек чистил трубу низкого сословия и подходит к ним. Они ему говорят, ты должен нас рассудить, дать ответ. Если не дашь, то тебя казнят. Кто должен уступить дорогу? Кто кому? Вот одна не может уступить, и вторая. А он подумал и говорит, уступить дорогу, знатна, которая красивее, лучше, ну, милее другой, умнее другой. И они обе начали уступать друг другу дорогу.
Вот это мудрость, вот это сила.
У простого человека, да. То есть, братья и сестры, каждый из нас должен идти навстречу друг другу и со своей стороны стараться делать то, что должен. Михаил Иванович Хорев рассказывал о своем опыте, когда они только поженились со своей Верочкой. Прошло какое-то время, и он говорит, что-то мне захотелось посмотреть Верочкину Библию. Ну, как-то до этого у нее своя, у него своя. И вот он говорит, я полез к ней в сумочку, достал ее Библию и открываю, и просматриваю. Ну, по Библии можно много чего узнать, да, о человеке. И вот он говорит, я смотрю, что-то подчеркнуто. Открываю, смотрю, подчеркнут стих. Значит, стих, может я... Значит, мужья, любите своих жен. Еще там что-то к мужьям, как они к женам должны относиться. Ой-ой, говорит, я говорю, Верочка, давай договоримся с тобой. Ты в своей Библии будешь подчеркивать места, которые говорят к женам. Жены, жены, жены. А я в своей Библии буду подчеркивать места, которые говорят к мужьям. Давай так будем делать. Ну, в общем, это правильный подход. Еще вопрос. Верующая семья. Есть трудности и непонимание. Муж часто критикует и много делает замечаний. Трудно сносить. Переживаю. Как быть? Вот такой вопрос. Не, я вообще тут вопросы думал уже, чтобы отвечал ты.
Здесь такой вопрос, муж критикует жену, и оба верующие. Бывает, когда муж неверующий, и часто он напоминает жене о том, что ты же верующая, и тебе должно поступать так-то и так-то. Обычно так говорит. Но когда оба верующие, то критиковать мужу, оно неправильно. Почему неправильно? Потому что нужно посмотреть, в каком взаимоотношении муж с Богом. Вот эту лесенку, которую мы говорим всегда, если он в правильном отношении перед Богом, то он не будет критиковать свою жену. Почему? Потому что он сам знает себя и знает свое состояние. И тот, который всегда это делает, конечно, он сам в неправильном отношении перед Богом. Если правильное отношение будет, то он так не будет делать. Но если вопрос стоит, что делать сестре, ну а что жене остается делать? Остается молиться, и в молитве тут говорили в проповеди, чтобы мужья молились правильно за своих жен. Женам тоже нужно молиться за мужей, чтобы Господь дал мудрости и умение тоже так, как нужно сказать, как нужно подсказать для того, чтобы не было так. Здесь тоже кто первый уступит в этом вопросе?
Мой вопрос. Почему у Адама и Евы не рождались дети до грехопадения? Ведь Бог их благословил. Ну, братья и сестры, я слышал такое, что Адам и Ева согрешили где-то приблизительно, 100 часов прошло после создания Евы, и они согрешили. Да, очень быстро. Ева очень-очень быстро как-то... я не помню, из какого источника все, то есть, что это произошло, в первые часы после сотворения Евы. Не знаю, на чем основано, как, где, но мне что-то такая вот информация. То есть, вполне возможно, что это произошло до того, как, и была даже возможность родить ребенка. Может быть, другие какие-то причины. И одна большая записочка. Дорогие братья, у меня есть один вопрос. Поясните, пожалуйста, как объяснить подрастающей дочери, что удалять волосы на ногах не нужно? Или я не права? Она говорит, что многие так делают, верующие. А я пытаюсь ее убедить в том, что Бог не ошибся при нашем сотворении, и все в нас хорошо. Но здесь, в лагере, сама увидела, что многие так делают и разных возрастов. Зачем? Или мужья говорят так делать? И что говорить детям? Может, немного сумбурно получилось, но я действительно не понимаю и не знаю, что делать. Спасибо за понимание и ответ. Заранее благодарю, ибо надеюсь. Ну и вот пришел Юрий Васильевич, как врач, как служитель. Думаю, что уместно, наверное, Юрий Васильевич.
Неожиданный вопрос. 2 минуты на подготовку у меня было. Так что снизойдите. Вот за эти за 2 минуты у меня 3 пункта. Думаю, что так я выражу. Первое. Так понимаю, что это дочь или дочь верующих родителей. Дети верующих родителей, значит. И она видела, что это делается среди, среди детей, которые воспитываются в христианских семьях. Так я понял еще ситуацию, что это где-то есть даже среди верующих сестер. Первое. Напоминаю беседу о одежде. Держусь твердого убеждения и убеждаю Словом Божьим, что сестрам, равно как и братьям, голени должны быть закрыты. Кто не согласен, пусть не соглашается со Словом. Поэтому он не соглашается с волей Божией и считаю, что согрешает в этом. Я думаю, что братья, если бы сейчас в бриджах были до колена, я думаю, сестрам было бы не очень-то приятно. Точно так же верните себе и скажите, что, почему вы себе позволяете открывать голени? Братья с закрытыми голенями, будьте сестры с закрытыми голенями. Это первое основание к тому, чтобы, ну тогда зачем их тогда и брить? Потому что второй момент подчеркиваю. Беседа о красоте была такая. В притчах 31 глава, там есть два стиха, они рядышком стоят. Крепость и красота, одежда ее, это первый стих. И чуть ниже написано, что красота суетна. Почему, ну вот в двух местах, там так вот рядышком стоят эти два места? Оказывается, в словаре Стронга, ну это можно сказать подстрочный перевод, но это не совсем так. Эти два слова в еврейском языке совершенно разные. В русском языке они одинаковые, а в еврейском языке это два разных слова. Крепость и красота – это слово, которое стоит там «красота», оно обозначает честь, великолепие, данное от Бога женщине. Это красота. В этом случае, ну, а дело рук его красота, это так мы находим четко в псалме. Дело рук его красота, его дело рук, да. То есть он занимается красотой, это его право, это его исключительная возможность. Он занимается красотой, не мы. И он облекает женщину крепостью и красотою. Это его право, это его честь для женщины. Ниже лежащий стих написано, что красота суетна. Какое там слово стоит? А там переводится под слово «изящество». А вот изящество, наведенное руками, вот это уже суета. Поэтому отсюда и третий вывод, что бритье ног на голени не имеет основания, во-первых, библейского, потому что голень должна быть закрыта, и на осмотр она не должна быть. Я говорю прямо так, как понимаю Писание, чего держу, чего проповедую. И поэтому необходимость в изяществе, она отпадает тогда. Ну, а третье чисто практическое. Если жена, ну, чуть задержится с бритьем волос, то, я думаю, мужу будет совершенно страшно, неприятно ощущение такого волосатого и такого колючего тела жены. Поэтому, ну, сестры делают себе, ну, медвежью услугу в этом случае, тем более травмируя нежную кожу, они, ну, навлекают на себя, думаю, что особенно с возрастом, ряд болезней. Это и рожа, ее рожественным воспалением называют. Это грубение кожи, оно будет, естественно, грубеть, потому что это однозначно, посмотрите на мужскую кожу на лице, она грубеет со временем. Ну и будет, естественно, нога уже не белого цвета, а синего цвета. Ну, посмотрите на брата Вениамина, он не обидится на меня, я знаю. Да, ну вот, ну, такого цвета примерно будет. У меня, ну, нет возможности это увидеть, а у него это как раз очень хорошо видно. Ну вот и все. Так, ну, такой мой ответ.
То есть внуки будут как дедушку за бороду, да, так бабушку за ноги. Братья и сестры, еще вчера были вопросы. Значит, я там положил, сейчас вспоминаю. Один из вопросов был такой. Ну, просили мамы. А, все, вспомнил. Значит, вопрос такой, просьба была, что, братья, пожалуйста, скажите проповедь или беседу о простоте во Христе в наших семьях и в церквях. Братья и сестры, я понимаю вот это переживание. Как-то я, когда был на севере, в Воркуте, там у меня родилась проповедь о простоте. Это, ну, действительно, часто мы, да не часто, сейчас мы такие какие-то все, стали, ну, как не знаю, святость представляется чем-то таким вот, очень деловым таким, серьезным видом, как бы, такой вот святостью какой-то такой страшной, а потеряли простоту во Христе. Ну, я думаю, это беда наша, но сейчас, наверное, сложно. В общем, дай Бог нам быть простыми. Значит, еще была просьба такая. Как быть мамам, которые воспитывают мальчиков? То есть есть сестры, которые без папы воспитывают мальчиков. Как воспитать правильно мальчиков? Может быть, кто-то может поделиться этим. Я только одно, вот как я вижу, братья и сестры, что сестрам совет такой. Есть и в семьях, где есть папа, вроде бы он есть, но по сути дела его нету для воспитания детей. Возможно, завтра будет беседа, роль отца в воспитании детей, воспитание твоей... Вот. А, к сожалению, часто не везде так бывает в семьях. И вот то, что я заметил уже, что любовь мамы, ее забота даже о мальчиках, ее преданность Господу, ее мудрость, они, ну, Господь восполняет отсутствие папы. И еще вспомнил свидетельство одной мамы, которая растила сына, и когда у сына наступил подростковый возраст, и он начал, ну, сложно, как бы, она говорит, я тогда оказала ему вот подход, как брат наш говорил сегодня о потребностях детей. Она говорит, я начала относиться к нему как к мужчине в своем доме. Я начала советоваться с ним. Я начала просить у него помощи. Я начала делиться, что я переживаю своими трудностями и просить помощи. И это его преобразило. То есть он почувствовал ответственность, почувствовал себя мужчина и почувствовал, что он нужен, и таким путем она смогла вырастить сына, который стал христианином. Ну вот это то, что у меня. Может, кто-то поделится еще какой-то совет, как вот маме вырастить сына. Может, Вениамин, что-то есть? Нет, да.
Если это церкви, где есть братья-служители, вообще, нас подходили в церкви. Мамы подходили, спрашивали, как бы побеседовать, находить возможность надо тем братьям, которые есть. Ну, есть некоторые вопросы, просто побеседовать с мальчиками. Побеседовать, они вообще, мальчики любят мужского рода, любят, когда работу какую-то вот так вот с ними они быстро. То есть, если есть какой-то тяжелый вопрос, обратиться к служителям церкви или к братьям, какие есть, они подскажут в этом вопросе. Брат Вениамин спрашивает, может, вопросы какие есть? Пожалуйста, вот так, без записочки. Вопросы у нас, наверное, были, есть и будут. Брат нас не всегда может быть. Вот он, много у него очень есть историй, связанных с теми северными народами. Он много трудился в благовестии там. Можно, если он поделится немножко какие-то истории? Да, тут и дети есть, пусть послушают. Пожалуйста, брат Вениамин.
Конечно, братья и сестры, рассказывать очень много можно этих историй северных. Я вот в этом месяце крестил одного ханта. Я был на севере, крестил. Его зовут Алексей. 34 года. У него до уверования было 19 переломов на теле. 19 переломов. Где-то я уже, может, рассказывал. У него два раза позвоночник сломанный. Потом пластина, вот здесь, черепно-мозговая травма, спицы в руках, в ногах, в общем, 19 переломов, все это погрешной жизни. Одно ухо у него как розочка, он ехал на буране пьяный, и, в общем, не рассчитал, и прямо на скорость ухом в сосну. И у него просто как розочка, она торчит и все разбитое. А вот это ухо у него оторвано было, так висело прямо. Это ему на рыбалке пищней кто-то дал. Пищня это, знаете, вот когда лед долбить, рыбу вытаскивать. Я ему кто-то со всей силы как дал по уху, вот сверху. И она у него просто вот так вот болталась. И он когда покаялся, он сильно плакал. И он говорит, как Бог меня хранил в этой жизни. Я вот 19 переломов. И вот когда у нас общение бывало, вот и народов севера в марте там, и еще я приезжал зимой. Если он в собрании, призыв к покаянию, как всегда у нас бывает в воскресный день. И знаете, кто первый всегда каялся, выходил? Лешка. Он всегда выходил и каялся, и плачет. А я ему уже один раз говорю, Леша, ты что каждый раз выходишь? каждый раз выходишь, каешься. А он мне говорит, ну ты же сказал, кто хочет покаяться, а я всегда хочу. После 19 переломов. Он всегда хочет покаяться теперь. Такой. Хорошо, когда у нас верующие тоже, у нас такое желание всегда покаяться, попросить прощения, смиряться. На общение народов севера в марте он вышел петь соло. Читать не умеет толком, писать тоже. Вышел петь, и вы знаете, начал как петь? Впереди очень много людей, человек 250-300 в Нижневартовске сидит. Он взял микрофон, отвернулся от всех, так в потолок посмотрел и начал петь. У дикого гуся могучие крылья, а я, человек, не умею летать. Поет, туда смотрит в небо, плачет. Все собрание плачет. Один брат встал, говорит, вы знаете, говорит, вот братья и сестры, сегодня уже 3 раза хор спел, хор, и хорошо спел. Только, говорит, никто не заплакал. А этот вышел хан, как спел от сердца, и прямо плачут все. Ну, там, конечно, друзья, хорошее общение было, и 70 человек на покаяние вышло, без всякого призыва. Я, знаете, друзья, я иногда бываю в таких собраниях, собрание начинается, и люди начинают умиляться. А бывает, вот приезжаешь в какое-нибудь собрание, вот идет собрание, все такие сидят, пассивные, полусонные. Непонятно, куда они пришли в собрание или еще куда. Уже они там в спячку впадают. А у них там бывает, когда общение, они прямо, у них, во-первых, душа как жаждущая земля, как Давид говорит. И как-то вот воспринимает слово, и такая какая-то благодать сразу идет. Он говорит, увидел благодать Божью и возрадовался. И вот этого Алексея, когда я крестил сейчас, 1 воскресенья июля, он мне долго звонил, когда приедешь, я уже готовлюсь, досконально готовлюсь. Я его когда увидел утром воскресенья, смотрю, у него ухо это не торчит. Оно у него висело же так вот, а тут не висит. Думаю, Леша, ты что с ухом сделал? Может, операцию какую-то или что? Он говорит, а я, говорит, его на клей посадил, ухо. Я же, говорит, брат Веня, досконально к крещению готовился. Досконально. И не только, говорит, сердце, я, говорит, и уши приготовил, все приготовил к себе. Я смотрю, а как ты, говорю? А в поселок сюда приехал, говорит, с Артем. Смотрю, супер момент. Клей вот такой тюбик. Он, в общем, залил сюда за ухо. И его, хвать, и все. У меня фотография есть, друзья, ухо, как будто настоящее стало. А его брат, говорит, спрашивает, Леша, а если отклеится? Он говорит, еще купим, там есть клей, еще купим. И потом он, когда мы покрестил я его, помолились над ним, цветы ему подарили. Он, конечно, не знает, что такое, кто ему цветы ни разу не дарил. Он прямо плакал и на молитве говорит, Господи, наконец-то я поднялся. Вот, такой хороший. А теперь, говорит, братья, мне жениться можно будет, нет? Я говорю, ну посмотрим, в следующий раз приеду, порассуждаем о твоей женитьбе. Вот. Ну так, еще может какие-то вопросы, друзья, давайте, мне кажется, задавайте, так лучше будет. Вот. У нас есть один брат, Ефим. Он тоже недавно покаялся, крещение принял. И вы знаете, я чего удивляюсь, он такой жертвенный человек. Им нефтяники дают... бензин, нефтяник, за угодья. Ставят, в общем, скважины на их угодьях. И компенсации им должны денежные давать. И за место денег они им бензином отдают. Вот дадут 10 бочек бензина и все. Хочешь, продай. А на вырученные деньги покупи хлеб, сахар. И вы знаете, а этот Ефим, мы когда приезжаем к нему, говорю, Ефим, вот бензин, берите, братья, сколько надо бензина. Ну давай мы тебе деньги дадим. Тебе же надо купить муку, сахар, чай, продукты какие-то. Он говорит, не вздумайте брать деньги. Я же не вам даю, я же Богу отдаю. И вот всю зиму прошлую и вот эту он нас снабжал бензином. А в этот раз уже в марте месяце я говорю, нет, Ефим, все-таки возьми деньги. Пусть там не по 27 рублей мы у вас купим бензин подешевле, но возьми деньги. Тебе же это дают за угодье. Он говорит, ты что, хочешь меня лишить благословения? А я говорю, а какое у тебя благословение? Как, какое? Я, говорит, в этот год за зиму уже 2 берлоги с медведями продал. Он рассуждает. А он что делает? Он берлоги находит с медведем и продает богатым людям. 1000 за 150. Это $5000 берлога. И ты хочешь меня лишить благословения? А эти, говорит, берлоги мне Бог дает. Отец дает. Бог. Все. А есть такие богатые люди, которые они прямо просят, чтобы вот указали им берлогу. Они приезжают с ружьями, начинают там медведя тормошить. Он выползает оттуда, они его убивают, шкуру берут, мясо берут. И говорит, очень желающих купить берлоги. Мне, говорит, за зиму пару берлог, если я продам им, у меня, говорит, есть на что я могу купить и сахар. А Богу я буду всегда отдавать, всегда. Богу мне дает берлоги. Я думаю, знаете, друзья, рассуждает правильно, да? Правильно. Ну так, если есть какие-то вопросы, пожалуйста, друзья. Кто? Он знает, потому что у них собаки очень такие тонкие, охотницы. И, например, он с осени наблюдает, что вот медведь, если ляжет, то ляжет. Он потом проверит, еще с собакой сходит. Она почувствует, что он там лежит, все. Он сразу ей звонит. И приезжают эти богатые люди, олигархи, и он им продает эту берлогу вместе с медведем. Все. На ровном месте. Бизнесмен, знаешь. А желающих очень много. Одна медвежья желчь только в Москве 1050-60 стоит. Она очень полезная. Такая желчь медвежья, она очень вообще полезна. Иммунную систему, говорят, она много чего помогает. Ну, пожалуйста, если есть какие-то... Ну, семья у меня небольшая, у меня 6 детей, 4 девочки, у меня 2 мальчика. Вот старшую дочку замуж отдал, жалко, конечно. Я даже не думал, что так тяжело мне будет отдавать замуж. Это так тяжело, оказывается. Вот отдал замуж ее, 21 год уже. А маленькая у меня 11 лет, Ваня. Я его назвал в честь Ивана Вениаминовича Каргеля. Вот я всегда говорю, ты Каргель, ты должен, ты экзегет, ты должен быть благословенным служителем Божьим. Вот как увижу его, все, это второй Каргель будет, братья и сестры. Так что смотрите, он к вам еще подъедет в Белоруссию с пробуждением. Но я хочу верить, вы же меня понимаете, да? Как вот брат сегодня рассказывал, даже еврей бывает наказывает своего мальчика, еврей. Еврей. Мы обычно, когда наказываем детей, ах ты такой паразит, ах ты негодяй. Да так мы говорим? Это хорошо, что не так. А бывает так говорим. А он наказывает и говорит, эх ты мой инженерчик, эх ты мой врач будущий. Слово Велиара пришло на него, 40-й псалом, и говорит, он слег, и не встать ему более. Вот бывают вот эти гнилые слова, это слово Велиара, это слово дьявола, демонические слова. Поэтому, друзья, конечно, надо бодрствовать в этом. Ну так вот у меня вот Ваня 6-й, 6 детей, жена, я уже немножко о ней говорил. Просто я понимаете, друзья, например, вопрос там родителей и подростков, чтобы там возвратить сердца отцов детям и сердца детей к отцам. Я таких проблем не имею. У меня воспитанием занимается только жена. Мне некогда заниматься. Я говорю, я приеду себе домой, я их пообнимаю, поцелую, они довольны, что папа видит и все. А вот жена занимается этим воспитанием их детей. А так, конечно, иногда тоже приходилось и беседовать. Вот, и как-то и рассуждать с ними. Но я считаю, все-таки, я думаю, что везде должна быть милость Божья. Надо, знаете, умолять Бога, милости просить для наших детей, умолять. Молиться, вот плачьте о себе. Иногда хочется себе поплакать, поплачу о детях своих. А что я вообще могу сделать, да? Как-то милуют. У нас, знаете, друзья, у нас вот я недавно на похоронах был, в июне месяце. Такие похороны были, это очень тяжелые похороны. Мы хоронили одного подростка 17-летнего. Его зовут Дима, этого подростка. И он погиб, он трагически погиб. Они разбирали ферму, ломали там эти стены, крышу. Такие, знаете, бетонные конструкции, стены. И он, в общем, бил кувалда, бил. Ему там кричат, Димка, убегай уже, стена пошла. А он говорит, да последний раз, дядя Паша, как стукнул кувалдой. и начал убегать. Он же думал, что он такой молодой, опытный, сильный. Запинается о мусор строительный. Вот так вот головой ложится на штырь. А верхняя стена его накрывает. Я видел эту картину, друзья, это страшная картина была. Вот голова у него там торчит, и он под стеной этой, прямо на швеле, просто вывернув всю голову. Там все, ноги, все вывернуто. Представьте, плитой. МЧС приезжала там, в общем, там и телевидение, и все, в общем, поднимали это все. Страшное дело. Сын верующих родителей, 17 лет, второй ребенок в семье, 12 детей у них, он второй. Представляете, какая трагедия для родителей, да? Это было что-то. Похороны были, некоторые братья говорят на этих похоронах. Кто-то говорит, там три брата передо мной проповедуют и говорят: о, друзья, что произошло, это трагедия. Это трагедия неописуемая, это трагедия, это трагедия, это трагедия. А я, знаете, я вышел в заключение говорить и говорю: а я с вами со всеми не согласен, что это трагедия. Друзья, это трагедия или не трагедия? А? Это не трагедия, говорю. Это великая милость Божья. Как вы оцените, это трагедия или это великая милость Божья? А? Просто я утром, когда читал Евангелие, Библию, говорю: Господи, я сейчас поеду на похороны, ну что мне сказать? А вчера я видел, как это произошло. Мне дадут слово, обязательно дадут. Мне надо что-то сказать. Ты дай мне слово. Господи, дай. Что-то открываю Библию, ничего не идет. Потом опять помолился, открываю Библию. И мне как-то раз так вот: и сказал Господь вдове: не плачь. Луки 7 глава. Читаю это событие, написано: похоронная процессия идет, хоронят единственного сына у матери, он останавливает всю эту процессию, подходит к матери и говорит: не плачь. А юноша сказал: тебе, говорю, встань. И у меня такое утешение, знаете, такое, что Бог должен сказать этой матери: не плачь. А как я могу ей сказать: не плачь? Ну, я скажу этой сестре Наде: ты не плачь. Сына, да, погиб. Что, она перестанет плачивать? Не перестанет же, да, ведь? И я, знаете, я понял, что где-то Бог милостивил все-таки в этом вопросе. Я говорю: это великая милость Божья. А потом мне один служитель подходит, он сам с Луганска, и он там был проездом. Это родственник его погиб, племянник их. Он говорит: я в воскресенье смотрю на Диму, а он сидит молчаливо, уединенно, и о чем-то думает. Я думаю, может, его дед наказал? На него что-то не похоже. Он такой шустрый, он разговорчивый. Он такой, знаете, душа компании. Вокруг него всегда люди. А тут сидит так задумчиво, сидит. Чем ты думаешь? Я говорю: Дима, ну о чем ты думаешь? Он говорит: знаете, дядя Коля, я так жить больше не могу. Я так не могу больше жить. Я вот мама переживает за меня. Я не могу больше. Я покаюсь, я все. Я остановлюсь. Я не могу так больше жить. Ну и все. А утром, когда его там тоже везут, их на машине подростков, там разбирать эти фермы, этот водитель, который вез брат, он говорит: я смотрю на Диму, а у него что-то творится в душе. Он сидит, молчит, так задумался. Такой, знаете, какой-то у него взгляд вглубь. Скажите, братья и сестры, а что происходило в душе этого подростка? А? Что происходило? Конечно. Ведь покаяние – это же процесс. Я могу встать, например, сегодня сюда перед вами, да, сказать: Господи, прости. И встать непрощенным. Не поверить в это. У меня никакого переворота внутреннего не произойдет. Возрождение свыше не произойдет. А он так сильно переживал, все его узнать не могли. И я потом, когда говорю: это великая милость Божья. А потом еще, когда мне после похорон пошли, это все рассказали. И Надя подошла, сестра, говорит: Вениамин, через тебя Бог нас утешил. И говорит: это не трагедия. Я тоже не верю, что это великая милость Божья. Ты так больше жить... Я так жить больше не могу. Ну и по-другому бы жить не смог, наверное. Так лучше вот Бог сделает какой-то переворот, чтобы он осуждал себя, чтобы он помучился. Простить его и лучше забрать его. Так вот, друзья, это трагедия или великая милость Божья? Я, знаете, братья и сестры, я верю в обетование Божье. Верую в Господа Иисуса Христа, спасешь ты весь дом твой. Я верю в это обетование. И это обетование принадлежит и вам всем, и дальним, и всем тем, которого Господь призовет, Деяния апостолов. Надо как-то вот верой брать Слово Божие. Верю и все, и что так будет. Верю. И уповать на милость Божью. В чем бы думали, мы такие умные, мы сможем воспитать наших детей. Да не сможем никогда. Ласточка находит даже гнездо, куда положить птенцов твоих, своих, у алтарей, Господи, Царь мой и Бог мой. Если ласточка находит гнездо, куда положить птенцов своих, неужели Бог нам не даст мудрости, а? Чем Бог нам не подскажет, куда птенцов своих положить? Подскажет. Лишь бы нам благоговеть перед ним и нуждаться в его совете. Ну, друзья, пожалуйста, если есть какие-то, может, вопросы или что. У нас еще, давайте я сейчас сяду, наверное, да?
Тут жарко.
Нет, сильно жарко. У нас тоже похоронили одного 15-летнего подростка Ханта. Его зовут Андрей. Он ушел в вечность, тоже помилованный Богом. За него родители тоже переживали. Он был инвалид. Он плохо ходил. И вы представляете, вот в юртах он заболел двухсторонним воспалением легких. Но они же ничего не знали. Температура, знобит. Ну, кто его знает? Продола. Аспирин ему там, анальгин. А ему все плохо и плохо, и плохо, и плохо. День, два. Уже все. Он и сознание начинает терять. И вот, говорит, папа его рассказывал ночью. Слышу, он говорит, ати. Не батя, а ати. Ати это отец, да? Отец. У вас же батька, да, на Беларуси тут есть? Говорит, ати. А он говорит, я услышал, он меня зовет. Подскажу, что, Андрей? Он говорит, ати, я хочу покаяться. Ати, помолись со мной Богу. 15 лет, подростку. Я говорю, конечно, помолимся, давай, сынок. Он помолился, я помолился. А потом он мне говорит, ати, а ты вечером мне какую книжку читал? Вечером. Я тебе читал книжку, она называется «Это нужно знать всем детям». Ати, где эта книжка? Вот, сынок. Он дает ему эту книжку. Он говорит, как прижал ее к груди. И говорит, ати. Ну, это там по-хантрейски, я знаю это слово. То есть, это мое. Это мое. Это теперь мое. А потом, ну, ладно. В общем, до утра дотянули. Утром санборд вызвали. Вертолет по рации. Прилетел санборд. Его, когда, говорит, уже в вертолет заносили, он уже ходить не мог вообще. Ну, полностью был такой. Я ему говорю, Андрейка, отдай эту книжку, она тебе не пригодится. Он говорит, ати, это мое. И еще прижал к себе эту книжку. Вертолет его поместили, вертолет прилетел в Сургут, сразу в реанимацию. А врач еще говорит, книжку-то заберите у мальчика, заберите. Мы опять ее хотели забрать. Он опять говорит, это мое, ати, это мое. А потом, когда в Сургут привезли в реанимацию, он немножко пожил и умер. И вот когда забирали тело, врач рассказывал, мы хотели несколько раз забрать у мальчика эту книжку, зелененькую, это нужно знать всем детям. А он ее только схватит, прижмет и говорит, это мое, твердит, это мое, это мое. И когда он умер уже, они просто достали из холодных рук эту книжку. Вы знаете, вот, друзья, в 118-м псалме, 55 стих, он так гласит, «Ночью вспоминал я имя твое». И хранил закон твой. А 56 там написано, он стал моим. То есть вот закон он стал моим. И он так твердил, это мое, это мое, это мое. Если бы, вот, друзья, у нас было бы такое отношение к этому закону, да? Он-то неграмотно, он взял эту книжку. Вот если бы мы постоянно твердили, это мое, это мое, то Бог не нас бы спасал, а наших детей бы спасал. Спасал бы Бог, спасал. У меня еще, знаете, у меня такой, я вот один раз, я переживал за вторую дочку свою, ей 19 лет. Она вот где-то лет уже 16 была, она что-то не кается, не обращается к Богу, я переживал сильно. А у меня старшая дочка, на удивление, я просто не хочу хвалиться, она очень любит молиться Богу. Молиться, вот ей даже 17 лет было, 18. Я утром зайду к ней, например, в комнату, она стоит молится. 15, 20, 30, вечером по 30, ну, стоит на колени каждый день. Представляете, это из года в год. То есть это же серьезно. Я даже посмотрел, у нее на коленочках прямо коросточки. А ей было 19 лет. Я говорю: Луизочка, ты чего так долго молишься? Папа говорит: а что мне? Я говорю: я очень люблю молиться Богу. И вот я жене говорю: в кого она? В кого, да, у нас? Кого такая? Человек любит молиться. Я говорю: очень люблю молиться. Это хорошее же, да, ведь? Да. Когда дети наши, они любят молиться Богу. А она спала в комнате с пятой. У меня в семье пятая Руфа. Они две в комнате. А те еще спали вторая и третья в другой комнате. И мне Бог дает: надо Кристину переселить к Луизе. Ну, вы же такими методами не будете пользоваться воспитанием, да ведь? То есть вот Бог дает мудрость. И я Кристину туда. Кристина сначала улыбалась. Луиза все стоит на коленях вечером. Просыпается, она на коленях стоит. И вы знаете, что произошло? И Кристину Бог начал судить. Она говорит: я сначала смеялась. О, Святоша, стоит на коленях. О, Святоша, да? Потом я утром просыпаюсь, стоит, молится, читает. А меня не влечет читать. И меня, говорит, так Бог стал судить. И я уже все, я не стала смеяться. Когда встает на колени, меня колотить начинает на кровати. И я тоже стала молиться. Плакать начала, говорит, каяться перед Богом. Вечером, утром. И все, и родилась выше душа. Вот и все воспитание, да, друзья? А я иногда говорю ей что-то: ну, папа, да, надо. А потом смотрю, Кристина такой переворот тоже, все, она в собрании обновила покаяние, и все, и отношение к Библии. Ну, сейчас ей 19 лет, она уже 2 года как член церкви. Год, в прошлом году она 18 приняла крещение. Вот. И вот оно, видите, как-то вот надо все-таки где-то в семье усматривать что-то, да, ведь какие-то методы искать. А так вот мы всех будем под одну гребенку, так мы потеряем, друзья, детей, чем приобретем, понимаете? Под одну гребенку все. Есть такие методы воспитания, они вообще бывают нам, может, непонятны. У нас вот сейчас один уверовал в Курской области, брат дедушка уверовал. И он, знаете, друзья, уверовал, радость такую получил, все. И он постоянно плачет о своем сыне, а сыне 30 лет. И говорит братьям, говорит: братья, я уже не знаю, что делать. Он пьяница, он пропивает. Он нас, говорит, с мамкой бьет, как напьется. Хоть в дом убегай. Что мне делать? Он прямо, знаете, вот: братья, ну что мне делать? А ему там взял его один, скажи. А вот написано, что это, ну, ты, вы любите сына-то? Конечно, люблю. Все равно же сын, хоть негодный, но сын. А вот написано: не жалей розги для сына. В Библии написано: вот любишь сына, не жалей розги. Ну-ка, братья, как? Ну вот, розги не жалей, розгу возьми, дрын, или палку. Только не жалей. Чего себе, а 30 лет? А этот брат, который советует, говорит: что я насоветовал? Проходит какое-то время, он приходит, говорит: братья, спасибо за совет. Огромное спасибо. Он пришел опять пьяный, все. Придет пьяный, он начал опять на нас возникать. А я взял палку, говорит, хорошую, запас. Как начал, говорит, отхаживать. И у меня такая мысль: только не жалей. И я, говорит, не пожалел, братья, да. Я вот так отходил. И вы знаете, он так исправился. И вот сейчас он, когда если приходит пьяный, он прямо по стеночке, чтобы и в свою комнату спать. Братья, спасибо за совет. Это тоже метод, да, друзья? Понимаете? А вот вы попробуйте, примените. Пойдут клочки по заколочкам. А он, понимаете, он дедушку это верой принял, и все. А я еще, знаете, друзья, давай случай еще раз скажу, да? Ничего так, не устали? У нас есть в Пермском крае город Чусовой. Кто-то сегодня вспоминал уже мне об этом городе. Кто-то из братьев подходил. И там у нас группочка нашего братства. И в этой группочке жила до недавнего времени одна сестричка. Она такая, знаете, была, ну, давно верующая. И у нее муж был, у этой сестры, он над ней в течение 20 лет издевался. Вот она в собрание придет, он напьется и говорит: ты бей меня. Она и в синяках ходила. И стучит, и меня и швыряет, и прямо, не знаю, и поносит Бога, и все. Николай Абрамович Крекер приехал в эту группу. Приехали, в общем, мы туда. Вечеря Господня.
эта сестра подходит и говорит: «Братья, я хочу исповедоваться. Ну, пойдемте помолимся». «Вот не знаю, братья, согрешила я или не согрешила». «Что случилось?» «Ну, вы же знаете моего там Володьку. Он же такой злой, избивал меня. А тут опять начал на меня прыгать. А я, говорит, взяла ему, как дала хорошо». Он, говорит, 5 метров летел. «Как дала», говорит ему. И теперь, говорит, представляете, недели две, как шелковый ходит. Всю жизнь меня бил. «Братья, согрешила я или не согрешила?»
Вот, братья и сестры, согрешила она или не согрешила? А? Кто-то говорит, да или нет, да? А Николай Абрамович Крекер, старец, послушал, это было несколько лет назад, может, лет 7 даже. Он послушал ее и говорит: «У меня ума не хватает ответить тебе на этот вопрос».
А знаете, что произошло? Потом этот дедушка у него заболел, рак у него, 74 года ему уже было. Резко заболел, быстро начал таять. Перед смертью пригласил служителя, раскаялся во всем. И с миром в сердце перешел в вечность. Согрешила она или не согрешила? Если мы бы так поступили, мы согрешили. Если бы я так поступил, я бы согрешил. И вы бы тоже согрешили. А она не согрешила. Я думаю. Бог бачит не то, що бачить людина. Чоловік дивиться на лице, а Бог дивиться на серце. Поэтому, друзі, я не знаю, конечно, ми так би не поступили, но как-то иногда Бог ведет таким путем. Мне тут еще брат попросил рассказать, что как... Ну, это «Вестник истины» было написано. Помните там, когда меня чуть не застрелили на реке? Не помните? Не читали? Просто вот 2 июля этого месяца этого человека, который меня хотел убить, его самого застрелили. Вот в этом месяце. И кто нас вообще хотел там убить, а были такие, я могу их перечислить, их уже в живых нету. Вот этот Гена последний остался, вот 2 июля его застрелили. Мы как раз были там в лесу у хантов. Вот. И, в общем-то, конечно, это было такое время... Я не знаю, бывает вот рассказывать оно легко, а пережить это же не так просто, да? Вот представьте, мы приезжаем в юрты, а там у нас одна хантеечка, сестра, она говорит: «Я хочу принять крещение». Муж против, он злой, он бегает по берегу, у него глаза красные, как у рака. 3 срока отсидел уже за убийство, хант. Ружье, пожалуйста. Потом кричит мне, я говорю, подхожу к нему, говорю: «Гена, ну, можно мы твою жену покрестим? Она хочет принять крещение. Когда мы еще приедем сюда в лес? Можно покрестим?» Он кричит: «Копай ямы, а потом крести». Вот себе, говорит, копай яму вот тут. И жене моей, а потом крести. А потом, говорит, ладно, можешь не копать. Вас, говорит, Юган примет. Юган – это река. То есть там останетесь оба, и все. Двустволку берет, заряжает двустволку. Все, пулями. Все, говорит, мол, давайте крестите. Я, знаете, я помню, подошел к Оксане и говорю: «Слушай, Оксана, ну ты видишь, какой он противник, он злой, ружье, там все заряжено. Давай, может, на осень отложим, на осень». «Давай», она говорит: «Нет, я хочу сейчас. А вдруг он до осени меня убьет? Я хочу сейчас». А я ей говорю: «Ну, а ты готова?» Она говорит: «Да, а вы?» А это было, знаете, друзья, 28 мая, вот этой Кристине, которой 19, ей было тогда 16 лет. Думаю, о, подарок будет на день рождения дочки. Я говорю: «Ну, конечно, готов. А куда деваться?» Я еще вспомнил, что у меня день рождения у дочки сегодня. Я знаю, что он не шутит, он уже несколько человек убил. А им хан там, они в красной книге, им дают по 1,5-2 года, он сидит и все выйдет с чистой совестью на свободу. Они же им много не дают, этим хантам, за убийство. Ну и все, ладно, пошли переговориться с братьям. Говорю: «Братья, вы давайте пойте». Там аккордеон был, несколько братьев. Говорю, когда вот злой дух он находил на Саула, да? Давид играл, и дух злой отступал от него. «Давайте пойте». Они начали петь, играть на аккордеоне. Мы пошли переодеваться, переоделись в белые одежды. Я вообще, друзья, не помню там, как дальше было. Но факт тот, что я, когда зашел, Я почему-то себя приговорил к смерти все равно. Думаю, сейчас куда пуля пойдет, сюда или как она. Ну, мне же интересно, как это сейчас я в воде упаду от пули, умру. То есть я себя приговорил. Я понял, что это последний день моей жизни. Приговорил. Ну и все, задаю ей вопрос, там, веришь, что Христос есть Сын Божий, она верую. Я видел, что он метался, бегал, там что-то беготня какая-то на берегу была. В общем, покрестил ее, вышел. Вот, сегодня до сих пор живой, слава Богу. Вот, а его нет, вот в этом месяце его застрелили. Я с ним раз много беседовал, он потом каялся, говорит, прости меня, что хотел тебя застрелить. Все никак придет ко мне, там поселок приеду. Я говорю, да прощай, Агент, ну ты же покайся, ну давай помолимся. Помолиться, а вот жизни нету, а перемены нету в сердце. И так жалко. А так интересно все равно под ружьем преподавать крещение. Это такая, это романтика. Такое, ну, как сказать, не дай, подумаешь, думаешь, ух, надо же так. Ну так, друзья, если есть какие-то вопросы, то задайте. Может, братьям кому-то. За Матюшку? Ну, это вообще золотой ребенок. Я всегда говорю, знаете, братья и сестры, у Бога есть разные дети, разные. Есть золотые дети, есть серебряные, есть медные, а есть вообще деревянные дети. Ну, они действительно деревянные. А этот золотой ребенок, во-первых, у него такая вера удивительная. Вот в прошлом году там один брат с Украины был у них в гостях, в юртах. Подошел ко мне в Туле, говорит, брат Веня, возьми меня на север на месяц. Я готов, меня жена отпускает, все. Я хочу с хантами пожить. Может, я не такой великий проповедник, но я хоть дрова поколю. Может, им даже кушать там что-нибудь приготовили, поучу их готовить. Но он приехал в лес, приехал, пожил у них. И он, знаете, он потом, когда приехал на общины народов севера, он говорит, вы знаете, говорит, братья, сестры, я понял, что Господь всегда творит все новое. И вот он рассказывает, говорит, едем с бабушкой, я, говорит, в нартах сижу, он за бураном. Едем, 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 раз заглох буран. Заглох. Я вышел, что такое, Матюшка? А вот, говорит, здесь вот в цилиндрике, там алюминиевый цилиндр, и там резьба сорвалась, и свечку нельзя бы закрутить уже больше. Она туда закручивается, но она прокручивается. Вот кто имеет, братья, дело с мотом дело, вот попробуйте свечку закрутить туда в цилиндр, это же не так просто. И он закручивает ее, а она все. И как ехать? Если там резьба в цилиндре сорвалась. Не знаем, что делать, Саша. А потом Матюшка говорит, ладно, Сашка, давай помолись. Вот на тебе свечу, помолись, и мы поедем. Я взял эту свечу. Матюшка, а что молиться-то? Помолись, чтобы Бог помог нам завернуть ее, чтобы нам до юр доехать. Слушай, говорит, Матюшка, я не знаю, о чем молиться. А, неверующий ты, Сашка, берет эту свечу, Господи. Благослови ее так завернуть, чтобы нам доехать до юрт. Все, какую-то проволоку там подмотал, туда закрутил, все. Садись. Он нарты сел, я говорю, завел, поехали. Едем. 5 минут едем. 10 минут едем. 15 минут едем. 20 минут едем. 30 минут ехали и приехали в юрты. И он встал на это общение народов севера. Плачет этот украинец, он с Харьковского, Днепропетровского объединения, с Харьковского. Говорит, братья, сестры, Бог творит все новое. Я действительно, а у них такая вера детская, просто удивительная вера. Этот Матюшка, он читать не умеет, писать не умеет, но Бога славить разумеет. Вот ему скажи, что это, Матюшка, скажешь слово, проповедь? А он говорит, всегда так, с удовольствием. У него все с удовольствием, понимаешь? У нас братья читать умеют, они грамотные, они могут составить проповедь. Скажешь слово, ой, не готов, осуетился, ой, не готов. А у него нет такого. Вот, Матюшка, скажешь слово, с удовольствием. Такие хорошие братья, просто удивительно, удивительно. С ними легко, с ними просто. Я недавно с одним хантом проснулся в лесу, смотрю, он плачет. Плачет, вот утром просыпаюсь, я проснулся как-то, а мы в палатке с ним палатку поставили, в общем, там комары, мошки, ну, такую палатку, чуть-чуть там, в общем, эту, там спиралька есть такая, ее, на это, ну, чтобы мошку комару убили, застегнули и спали. Я утром просыпаюсь, и как-то, и он просыпается, Он у меня смотрит, и детей. Он миссионером там трудится. А я говорю: Антошка, ты что плачешь? Он говорит: ты знаешь, мне такой сон приснился. Вижу, говорит, братья сидят. Саша Пивнев. Есть там у нас Александр Давидович Пивнев, Андрей Давидович. Ну, они вместе там трудимся с ними. А он, они его берут на катер. Он как переводчик. Он с контейсером, ну, переводчик. Сидят братья все. И вот Саша говорит: братья, я, наверное, больше Антона не возьму на катер. Он себя очень плохо ведет. Я так хотел обидеться. Я говорю, мне так страшно стало, плохо. Как это обидеться? Как меня, переводчика, среди хантейского народа, не брать хантом? А кто их будет слушать там? А потом говорит: нет, нельзя обижаться, надо смиряться. И у меня такое: нет, Господи, да, я действительно плохо себя веду. Надо мне смиряться. И он, и говорит, я просыпаюсь, и я просыпаюсь. И у него слезы текут. И он меня смотрит: надо смиряться, надо смиряться. Я говорю: понял, все. А потом мне это рассказал. Бывает, знаете, друзья, вот так вот Бог хочет, да, братья, хочет. Вот, вот так. Конечно, вот о жизни Севера очень много можно рассказывать, очень много. Много благословений было, очень. У нас сейчас там уже очень много хантов, членов. В этом году 6 душ уже покрестили, 6 душ. Вообще хантейский народ сильно пробуждается, к Богу обращаются.